Компания «Вира М» представляет. Михаил Иванович Пыляев. Старое житье. Читает Олег Федоров. Стародавние старчики, пустосвяты и юродцы. В самом начале появления юродивых уже являлись люди, которые для своих корыстных целей пользовались легковерием народа. Иоанн Грозный во втором послании к собору жалуется, что лживые пророки, мужики и жонки, и девки, и старые бабы бегают из села в село, нагие и босые, с распущенными волосами, трясутся и бьются, и кричат. Святая Анастасия и Святая Пятница велят им, и прочее. В следующем затем столетии злоупотребления в этом отношении достигли крайних пределов. Так что патриарх принужден был запретить пускать в церкви юродивых и нищих. Понеже, сказано было в окружной грамоте 1646 года, от их крику и писку православным христианам божественного пения не слыхать. Да тея в церкви Божия приходят аки-разбойники с палки, а под теми палки у них бывают копейцы железные, и бывают у них меж себя брани до крови и лая смрадная. В начале XVIII века в обеих столицах развелось особенно много юродивых и других странных и полупомешанных людей, которые являлись в церкви в кощунных одеждах, кричали, пели и делали разные бесчинства во время богослужения, единственное из корыстного желания обратить на себя внимание богомольцев. Такие беспорядки в церквах вызвали со стороны Святейшего Синода следующее постановление от 14 июля 1732 года. Юродивых по церквам в столицах бродить не допущать, в кощунных же одеяниях и в церквах не впущать, а в приличном одеянии они могут входить. Но стояли бы с должной тихостью не между народом, но в удобном уединенном месте. А буди они станут чинить каковые своеволия, и их к тому не попускать, и показывать зато им яко юродивым от священно-церковнослужителей угрозительные способы. А ежели они от того страху никакого иметь не будут, то их во время всякого церковного пения из тех церквей высылать вон. Каковые же ныне юродивые при здешних церквах суть, тех сыскать в духовное правление, и какими, возможно, способы испытывать, наипаче о том, не притворствуют ли они, а потом следовать, как надлежит, чей он крестьянин, как и отколь сюда пришел и где пристанище имеет, и отколь пищу и одежду получает, и собираемые от подателей деньги, куда они отдают». Из этого указа видно, что Синод преследовал не юродство, а только соблазнительные недостатки юродивых. Тем более, что в то время некоторые из юродивых жили даже при дворе, и им поручались многие благочестивые дела, как, например, раздача милостыни и прочего. Императрица Анна, пугливая и подозрительная, с особенным вниманием следила за появляющимися в разных вотчинах, как она выражалась, якобы святыми, то есть теми типическими проходимцами через всю историю России, так называемыми юродивыми, нередко вещавшими в иносказательной форме о разных тягостях и печалях народных, о злоупотреблениях власти и так далее. При дворе матери императрицы Анны Иоанновны, набожной царицы Прасковьи Федоровны, находилось множество разного рода коллег и юродивых. Историк Татищев, посещавший царицу, рассказывает, что у нее был целый госпиталь юродов, уродов, ханжей и шалунов. Из числа их особенным почетом пользовался некто Тимофей Архипыч. У него целовали руки, просили благословения, ждали пророческих сказаний, и каждому его простому слову придавали загадочное и таинственное значение. Глава первая. Тимофей Архипыч. Трамонин говорит о нем следующее. 1731 года, мая в 29-й день, при державе благочестивейшей великой государни нашей, императрицы Анны Иоанновны всея России, приставился раб Божий Тимофей Архипов сын, который, оставя иконописное художество, юродствовал миру, а не себе. А жил при дворе матери ее императорского величества, государыни-императрицы, благочестивейшей государыни-царицы и великой княгини Параскевии Федоровны 28 лет и погребен в 30-й день мая в Чудовом монастыре в стене церкви Михаила Архангела наружу с южной стороны. К этому Трамонин добавляет, что над гробницей его, то есть Архипыча, находится картина, где Тимофей изображен лежащим в гробе. Возле него стоит, как известно по преданию, императрица Анна Иоанновна. Болтин говорит про Тимофея Архипыча, что он умел ловко подмечать рельефные черты окружающего его общества и весьма метко определить противоречивые свойства характера Анны Иоанновны. За ее склонность к благочестию и монашеству он называл ее Анфисой и предрекал ей монастырь. А ее строптивость и самодурство выражал в следующем присловии, которое произносил постоянно при виде Анны Иоанновны: «Дон-дон-дон, царь Иван Васильевич». Татищев рассказывает, что Тимофей Архипыч его недолюбливал за то, что он не был суеверен и руки его не целовал. «Однажды, — пишет Татищев, — перед отъездом в Сибирь я приехал проститься с царицей. Она, жалуя меня, спросила оного шалуна, скоро ли я возвращусь. Он отвечал на это: руды много накопает, да и самого закопают». Пророчество это, однако, не сбылось. Друг царицы Прасковьи, Настасья Александровна Нарышкина, питала к Тимофею Архипычу чувство глубокого уважения и доверия, чтила его память и после его смерти. Ее правнучка Елисавета Александровна Нарышкина сообщает о Тимофее Архипыче следующее. «По занятиям этот блаженный был живописец и с юных лет расписывал храмы. Последние его работы были в Чудовом монастыре, где он, между прочим, по преданию поместил портреты царицы и ее друга Нарышкиной. Все полученные там им деньги за работы, как и все свое остальное имущество, он раздал бедным. И последние годы своей жизни употребил на странствования по святым местам». Далее та же именитая дама приводит следующий религиозно-мистический и суеверно-поэтический рассказ, который мы передаем в сокращении. Последние годы жизни Нарышкина по обыкновению своему пребывала в своей моленной. Однажды, более чем когда-либо озабоченная будущностью своего потомства, ввиду возмущавших ее душу преобразований и реформ, введенных в Россию Петром I, она пала на колени и в пылу религиозного увлечения возносила к небесам молитву о том, чтобы род ее неизменно оставался верен истинному православию и не прекращался никогда. Внезапно ее озаряет видение. Она видит перед собою на воздухе коленопреклоненным Тимофея Архипыча, держащего в руке своей длинную седую бороду. Обращаясь к ней, он произнес: «Настасья, ты молила Бога, чтобы род твой не пресекался и пребывал в православии? Господь определил иначе, и молитва твоя услышана быть не может. Но я замолил Всевышнего, и доколе в семье твоей будет сохраняться в целости моя борода, желание твое будет исполнено, и род твой не прекратится на земле». Устрашенная и взволнованная этим видением и словами, Нарышкина упала и лишилась чувств. Когда ее подняли, и она пришла в себя, то в руках ее оказалась длинная седая борода, Та самая, которую я, прибавляет ее правнучка, видела у свекра моего, Нарышкина, родного внука Нарышкиной. Борода эта сохранялась в особенном ящике, на дне которого лежала шелковая подушка с вышитым на ней крестом. И на этой подушке покоилась эта реликвия, или семейный талисман. «Мне особенно памятна эта борода», — продолжает Нарышкина, «потому что вскоре после моего замужества свекровь моя настояла, чтобы я временно перевезла ее к себе в дом, в надежде, что ее присутствие в нашем доме принесет с собой благословение Божие, и что у нас с мужем будут дети. Не могу теперь достоверно определить, в какую именно эпоху борода исчезла, и, несмотря на самые тщательные розыски, не могла быть отыскана. Когда охватились бороды и не нашли ее, то после многих тщетных поисков мы остановились на том убеждении, что мой свекор, переезжая в новый дом, вздумал поместить в этом ящике свою коллекцию белых мышей, которых он очень любил и для которых счел это помещение весьма удобным хранилищем при переезде. Затем остается предположить, что мыши привели эту бороду в такое состояние, что сам Нарышкин, боясь упреков жены, выкинул ее по приезде в новый дом. Или прислуга, приводя в порядок шкатулку, забросила или потеряла эту бороду. При этом достойно замечания, что в год исчезновения бороды получены были известия от старшего брата мужа, проживавшего с семьей за границей, что у единственного сына его Александра появились первые признаки того тяжкого недуга, который свел его в могилу. Так как он наследников после себя не оставил, эта ветвь Нарышкиных после кончины моего мужа действительно пресеклась. Глава вторая. Ксения Григорьевна. Во время императрицы Елисаветы Петровны известна была юродивая Ксения Григорьевна, жена придворного певчего Андрея Федорова Петрова, состоявшего в чине полковника. Ксения в молодых годах осталась вдовою, 26 лет. Раздав все свое состояние бедным, она надела на себя одежду своего мужа и под его именем странствовала 45 лет, не имея нигде постоянного жилища. Главным местопребыванием ее служила петербургская сторона, приход святого апостола Матфия, где одна улица называлась ее именем Андрей Петров. По преданию, Ксения пользовалась большим уважением у петербургских извозчиков, которые, завидя ее где-нибудь на улице, на перерыв один перед другим предлагали ей свои услуги. В том убеждении, что кому из них удастся хотя несколько провести Ксению, тому непременно повезет счастье. Год смерти Ксении неизвестен. Некоторые уверяют, что она погребена на Смоленском кладбище еще до первого наводнения, случившегося в 1777 году. При жизни предсказала жителям петербургской стороны смерть императрицы Елисаветы Петровны 25 декабря 1761 года. Ксения ходила по петербургской стороне и говорила жителям: «Пеките блины, вся Россия будет печь блины». На другой день императрица внезапно скончалась. По другим рассказам, Ксения скончалась в царствование Павла Петровича, но это неверно. В списках кладбищенских за это время имя ее не встречается. По преданию, в скором времени после ее погребения посетители разобрали всю могильную насыпь. Сделана была другая, и усердствующими лицами на могиле положена плита. Но плита скоро была разломана и разнесена по домам. Другая плита также недолго оставалась целую. Ломая камень и разбирая землю, посетители бросали на могилу Ксении посильные денежные пожертвования. А кладбищенские нищие этим пользовались и забирали деньги себе. Тогда к могиле прикрепили кружку, и на собранные таким образом пожертвования над могилой Ксении поставили памятник в виде часовни, которая существует и теперь. Здесь же находится кружка, куда жертвователи опускают свои приношения. Половина собираемой таким образом суммы поступает в пользу попечительства, а другая остается в церкви на неугасимую лампаду на гробе Ксении. Всей суммы в течение года высыпается из этой кружки около 300 рублей серебром. Могила Ксении посещается ежедневно на Смоленском кладбище массою посетителей, и ни на одной из могил не служится столько панихид. Надпись на могиле Ксении следующая: «Кто меня знал, да помянет мою душу для спасения своей души». В распоряжении нашем находится крайне интересный архивный документ, касающийся пророчества этой юродивой. Это, собственно, прошение о бедности к императору Павлу I, поданное надворным советником Думашовым 15 июня 1797 года. Вот извлечение из него, касающееся нашего повествования. «Прими, монарх, славы, о чем доношу, есть либо со мною все то не совершилось поднесь, и с особой вашей умолк бы навсегда, но теперь на совести лежит, чтоб вам не донесть. В 1766 году, января 10 дня, был день моего рождения. Накануне моих именин, прожив я с моей женой 9 месяцев в Петербурге, не получил никакой милости, кроме крайнего прожитку, и надобно нам было отъезжать в Москву. Мы жили тогда в доме вместе с покойную несчастную фрейлиную Анную Алексеевную Хитрово. Именным повелением нам приказано жить с нею и ехать вместе в Москву. Жена моя ей была внучатая сестра, по одному родству она нам была и приурочена.